«Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Зачем экономистам история? С осени прошлого года в Московской высшей школе экономики открыт исторический факультет. Как известно, изучать экономику в отрыве от других гуманитарных дисциплин невозможно. Чистой экономики в природе не бывает. В основе экономических знаний лежит история. Интерес к ней в России не только велик, но и трепетен. Русский человек переживает прошлое как добро, вынесенное из пожара, осматривает, что удалось спасти, создает мифологию вокруг навсегда утраченного, ревнует историю к современникам и потомкам. Какая бы ни была кровавая, менять ее на другую не согласен. Мой первый собеседник – декан истфака Высшей школы экономики профессор Александр Каменский, специалист по русской истории XVIII века и по вспомогательным историческим дисциплинам.
Александр Борисович, что такое Высшая школа экономики и преподавание истории? Как они между собой монтируются, что называется? Почему здесь не было исторического факультета и почему он возник?
Высшая школа экономики создана в 1992 году, создана решением правительства как учебное заведение по подготовке экономистов. Ну, сама дата указывает на то, что это был тот момент, когда Россия очень нуждалась в экономистах, которые бы получили принципиально иное образование. И в то время группа молодых людей, экономистов, близких к правительству, правительству Гайдара тогда, пыталась найти, так сказать, какое-то учебное заведение в России, в Москве, где можно было бы начать по-новому готовить экономистов. Найти такое место не удалось, и поэтому было решено создать принципиально новое учебное заведение – Высшую школу экономики. И постепенно это учебное заведение, которое, в общем-то, с самого начала, по крайней мере, вот в этом поле экономики завоевало достаточно высокий авторитет, стало развиваться и к сегодняшнему моменту превратилось в полноценный университет социально-экономического профиля с практически полным набором направлений социально-гуманитарного профиля, направления образования. Поэтому возникновение здесь факультета истории было вполне, так сказать, закономерным и естественным результатом.
Но ведь когда возникает новый факультет при уже существующих, это, знаете, как приемного ребенка взять в семью. Его же нужно как-то ввести в курс дела, объяснить какие-то традиции семейные, понятия, ценности и так далее. Каковы ценности у Высшей школы экономики? Что она попыталась с самого начала привить факультету истории?
В Высшей школе экономики существует, я бы сказал, холится и лелеется понятие корпоративной культуры. И то, что стоит за этим достаточно таким банальным словосочетанием, в данном случае мне представляется действительно, ну, чем-то очень ценным и симпатичным. То есть у меня достаточно большой опыт работы в разного рода, так сказать, учреждениях гуманитарного профиля, в том числе в сфере образования. И я могу сказать, что атмосфера, самоорганизация работы в Высшей школе экономики принципиально отличаются от того, с чем мне прежде приходилось сталкиваться. Ну, я приведу вам вот такой пример. Мы, как советские люди, прожившие значительную часть при советской власти, а затем и в постсоветской России, работая в разных учреждениях, я думаю, что мы все сталкивались с тем, что в большинстве подобных учреждений часто бывает, что разного рода структуры, подобные, скажем, отделу кадров, бухгалтерии, канцелярии всевозможные, они занимают, ну, я бы сказал, такое главенствующее положение, и их сотрудники абсолютно убеждены бывают, что вот они и есть самые главные в этих учреждениях. Вот эта вот психология и философия такая чисто советская, это то, чего абсолютно нет в Высшей школе экономики. И здесь, по крайней мере, вот на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что все мои, так сказать, соприкосновения с разными административными структурами в Высшей школе экономики в высшей степени, я бы сказал, приятны и благоприятны. В том смысле, что мы постоянно ощущаем готовность людей, работающих в этих подразделениях всячески помогать. Вот помогать, так сказать, всеми возможными способами и средствами.
Декан факультета Александр Каменский. Я поговорил с некоторыми студентами Высшей школы экономики, или Вышки, как ее привычно называют. Моя собеседница – студентка первого курса Полина Памфилова.
Скажите, пожалуйста, почему вот, придя сюда, я застал вас здесь, в этих стенах? Ведь вы зачем-то здесь появились, да?
Ну, в моем случае это, наверное, счастливый случай, потому что у меня был выбор. В один день мне позвонили из двух университетов, из Вышки и из РГГУ. И мне нужно было как-то выбирать, и какой-то интуицией, наверное, каким-то, не знаю, каким чувством, я подумала, что, наверное, следует идти сюда. И, наверное, не прогадала. Ну, сложно пока судить по 4 месяцам, но мне очень нравится здесь атмосфера. Такое ощущение, что, ну, вот у человека, мне кажется, иногда бывает такой момент, когда он знает, что он в нужном месте находится, вот внутри какое-то у меня есть, что я правильно выбрала место для себя.
Но это значит, что и в РГГУ, и сюда вы поступили.
Да,
да.
Да, в РГГУ я на заочном отделении учусь, но мне кажется, заочка – это как бы такое хобби.
Там тоже история?
Там история искусства, искусствоведения.
Полина Памфилова. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Зачем экономистам история? Мои собеседники – преподаватели и студенты исторического факультета Высшей школы экономики в Москве. Возвращаюсь в кабинет к декану факультета профессору Александру Каменскому.
Факультет истории – это, конечно, и собрание идей, которые преподаются студентам, и собрание людей. Давайте начнем с собрания людей, и потом перейдем к идеям. Вы, как декан, кого вы приглашали? Было ли у вас право выбирать тех людей, которые будут преподавать историю юным поколениям? Или это были люди, которых предлагала Высшая школа экономики, и вы должны были выбирать из предложенных?
Ну, я сразу скажу, что, так сказать, со стороны руководства Высшей школы экономики не было никакого, так сказать, давления, влияния на подбор преподавателей. У нас еще на самом раннем этапе, когда только возникала идея создания факультета, когда мы работали над его концепцией, а совершенно понятно, что концепция была разработана до того, как было принято формальное решение о создании факультета. То есть она была разработана концепция, она была представлена руководству Высшей школы экономики, она, так сказать, по крайней мере, в общих чертах получила одобрение, и над этой концепцией работала определенная команда, и люди, входившие в эту команду, естественно, пришли и работать на факультет. Пока, поскольку факультет создан только, поскольку у нас только первый набор был осуществлен минувшим летом, то, естественно, эта команда еще небольшая.
Назовите, пожалуйста, имена преподавателей.
Ну, среди наших преподавателей такие, я бы сказал, крупнейшие наши историки, как, например, Павел Юрьевич Уваров, член-корреспондент Академии наук, крупнейший специалист по европейскому средневековью, Елена Анатольевна Вишленкова, профессор, в прошлом заведующий кафедрой Казанского университета, известный специалист по русской истории XIX века, Ирина Максимовна Савельева, профессор, и она, так сказать, ветеран среди нас, она ветеран по работе в Высшей школе экономики, она возглавляет уже на протяжении ряда лет существующий в школе Институт гуманитарных историко-теоретических исследований, это такое научное подразделение, и, ну, ее можно считать одним из, так скажем, отцов-основателей факультета истории нашего. Игорь Николаевич Данилевский, известнейший специалист по истории Древней Руси, возглавляет одну из наших кафедр. К нам пришла работать и читает у нас курс по античности Виктория Ивановна Уколова. Это тоже один из известнейших у нас в стране специалистов по этой проблематике. А также целый ряд молодых, более молодых, но очень талантливых преподавателей, которые тоже уже создали себе, так сказать, имя в науке, известны, принципе, я могу сказать, что так, без ложной скромности, мы можем сказать, что на сегодняшний день нам удалось собрать своего рода такую звездную команду.
Процитировал случайно, ну, на одном, так сказать, банкете-фуршете научном. Мне пришлось разговаривать, ну, условно, с человеком из конкурирующей организации, из одного из наших университетов, который считает себя лучшим. И он сказал, ну, вы и букет там собрали.
В разговор вступает профессор кафедры политической истории Олег Будницкий.
Это, так сказать, было сказано с таким одобрением и с некоторой, ну, не завистью, но, так сказать, вот с профессиональной оценкой. Это было приятно слышать, и мы договорились, что мы на самом деле не конкуренты. Есть, конечно, элемент конкуренции, безусловно, но что вообще мы все одно сообщество, и мы будем дружить и сотрудничать. Но оценка вот из уст человека профессионального и работающего сегодня была очень приятна. Так что это такая неформальная экспертиза.
Олег Витальевич, ну вот давайте поговорим с вами об идеях. О людях мы немножечко узнали и представили себе диапазон тем и специализаций. Вы преподаете политическую историю. Это сразу уже отдает сегодняшним днем чем-то актуальным. Что такое политическая история в вашем понимании и в вашем преподавании?
Иван, я хочу перевести разговор в совсем другое русло. Потому что на самом деле я сейчас преподаю не политическую историю, а я веду исследовательский семинар. И одно из наук по Второй мировой войне с подзаголовком «Новые источники, новые подходы». И одно из, так сказать, ноу-хау вышки, не только есть факт, но вышки в целом, что здесь первого курса исследовательские семинары для студентов. Их ведут ведущие профессора. Теоретически будут вести все, но на первом курсе, поскольку у нас вот студентов сейчас пока ограниченное количество, три профессора ведут семинары по разным проблемам. Кроме вот истории Второй мировой войны, идет спецсеминар, исследовательский семинар, прошу прощения, по истории повседневности, вот присутствующий здесь Александр Борисович Каменский его ведет, и по университетской культуре ведет исследовательский семинар Елена Анатольевна Вишенкова. И это звучит очень экзотически. Исследовательский семинар для студентов первого курса, подчеркиваю, да? И первая реакция у всех, и у меня в том числе была, а как это вообще возможно? Они ведь там не знают основы и так далее, и так далее. Но, вы знаете, мы даже проводили такое специальное совещание, обменивались опытом люди, которые уже ведут несколько лет такие семинары на других факультетах, и вот мы, многогрешные, которые начали это дело. И вы знаете, когда начинаешь работать, то понимаешь, что, в общем, это замечательная идея. А замечательная идея, потому что наша ведь цель не дать студентам какую-то сумму, условно говоря, знаний. Наша задача их научить. Научить учиться, научить воспринимать новое, научить инструментарию, да, исторической науки. То есть мы их одновременно пытаемся научить ремеслу, условно говоря, и как бы заразить вот этим духом исследовательским. И вот этот семинар, как точно сказала одна коллега, это постоянная импровизация. У нас есть, конечно, учебные планы, расписано, что мы хотим сделать, что мы хотим научить там всяким вещам, от библиографического поиска, скажем так, до понятия научной этики. Практики мы постоянно импровизируем, потому что у студента возникают вопросы, иногда очень неожиданно, и слава богу, что у студента вопросы эти есть. Мы им даем различные задания, которые они, в общем, там спотыкаясь делают, и по ходу они учатся. И есть такой принцип, мы весьма далеки от армии, но поскольку у меня проблематика военная, в армии обычно «делай, как я». Значит, здесь «делай, как я» не означает «копируй меня», означает «смотри, вот я размышляю, вот я думаю, вот я так подхожу к этому вопросу». Можно подойти по-другому. Вот вовлечение в этот процесс познания, исследования – это, собственно, задача этого семинара. И если мы говорим об истории войны, то, переходя уже к конкретике, то это не военная история, не история военных операций, скажем так, точнее, и не политическая история, это история людей. У нас, по-моему, люди больше знают о танках и самолетах, которые были во время войны, даже есть целая там передача, там, танк Т-34, танк Т-6 или еще что-то такое, а вот люди, как бы, ну, само собой, вот эти люди, которые вот такие-сякие патриоты за там родину Сталина, советскую власть и прочее. А люди были очень разные, их только в армии, не в действии вообще всего в армии, за время войны, включая довоенную, было 3-4,5 миллиона человек, они были очень разные. Это были люди разных национальностей, на разной стадии культуры. Люди были городские, деревенские. Люди были с разным уровнем образования, с разным отношением к советской власти. Самые-самые разные. Что мы они были, мужчины и женщины, в конце концов. И вот мы с моими студентами пытаемся, мы изучаем эту историю людей в экстремальных ситуациях.
Но если, Олег Витальевич, это не политическая история, то, тем не менее, это культурная политика, которую вы применяете по отношению к образованию и к обучению. Вы учите их учиться, и это в каком-то смысле тоже политика.
Я поэтому и сказал, что вот деление, смотрите, среднее условно, есть какие-то общие направления, но я вообще не нигилист в этом отношении. Когда люди говорят, вы занимаетесь там, я не знаю, там, культурной антропологией или исторической антропологией, еще чем-то таким духом, я думаю, так а чем это он? Я занимаюсь историей. С моей точки зрения, вот ранжировать, да, привязать к какому-то четкому определению, вот, чем мы занимаемся, нельзя и не нужно. Там будущие историки разложат по полочкам и объяснят, чем мы занимаемся.
Александр Борисович, да, вы хотите что-то
реплику? Я хочу, может быть, пояснить и добавить к тому, что Олег Витальевич сказал. Здесь есть два важных момента. Первое – это то, что Высшая школа экономики – единственный из вузов России социально-гуманитарного профиля, получила в прошлом году статус Национального исследовательского университета. И поэтому исследовательский семинар в Вышке – это, так сказать, действительно обязательный элемент и совершенно естественный элемент. Это первое. Второе связано с тем, что вот это вот обучение студентов, собственно, навыкам, причем самым элементарным, первичным, которые для человека, который наукой занимается, как бы естественный и понятный, вот это обучение этим навыкам совершенно необходимо. Я могу вспомнить, что вот в том же 92-м году, когда была создана Высшая школа экономики, мне довелось привезти в Москву хорошо нам с Олегом Витальевичем знакомого, ныне покойного американского профессора русского происхождения Сергея Васильевича Утехина, который читал спецкурс в Российском государственном гуманитарном университете. На него ходили, как правило, аспиранты, приходили к нему студенты старших курсов. И я помню, что вот Сергей Васильевич тогда столкнулся с тем, к своему удивлению, что вот эти ребята, которые к нему приходили, они не знали и не умели каких-то элементарных вещей. Вот как составить библиографию, как, так сказать, ее систематизировать, как там, в то время еще компьютеры у нас только-только-только появлялись, да, это все еще делали руками, там, какую картотеку составить, вот как составить текст, как написать выступление, какое выступление, какие существуют жанры, так сказать, научной работы и так далее. То есть вот это вот те элементарные вещи, которым учат, безусловно, всегда в западных университетах, это то, что называется academic writing, и то, чему, как правило, не учат специально, по крайней мере, не учат в российских вузах, и то, что совершенно необходимо, вот это вот, так сказать, основа, на которую потом все нанизывается.
Профессора Олег Будницкий и Александр Каменский. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Зачем экономистам история? Мои собеседники – преподаватели и студенты исторического факультета Высшей школы экономики в Москве. Первокурсник Камиль Галеев.
А какой стороной истории вы интересуетесь сами?
Я не могу это однозначно определить, но в истории обычно люди интересуются, все люди, двумя сторонами. С одной стороны, это, как выразилась Тэфи, древняя история. Это та история, которая случилась чрезвычайно давно. А то есть история как исторический анекдот, как детали биографии. С другой стороны, есть подход несколько более историосовский, когда люди стараются выделить более общие закономерности в ней, и когда людей интересуют именно закономерности. Я не могу сказать, что один подход правильный или неправильный. Меня лично больше привлекает второй. Хотя, как говорил Дизраэль, не надо читать книги по истории, надо читать биографии. В каком-то смысле первый подход может быть более интересен для человека, более личный подход к истории, именно потому что этот масштаб, он позволяет примерить ее на себя. И иногда более полезен, иногда, чем чтение даже художественной литературы для человека. Второй подход, он, скажем так, более научный. У него есть свои сложности, а именно сама специфика исторического знания, отсутствие в ней, скажем, четких критериев описания хотя бы, которые затрудняют его, практически отсутствие общих научных исторических теорий. эти два подхода, их четко можно разделить. Меня лично больше интересует второй. Хотя оба по-своему интересны.
Камиль Галеев. Вопрос Полине Панфиловой.
Что же вас привлекает в истории?
В истории мне нравится, я к ней, наверное, отношусь больше как способ себя лучше узнать. То есть я смотрю на людей, как они в прошлом были в каких-то там ситуациях, в каком-то времени, и я на себя имею возможность примерить вот эту реальность прошлого, и я через историю изучаю саму себя, скорее.
А какая сторона, какие страницы истории вам интереснее всего?
Скорее мне нравится больше смотреть на конкретного какого-то человека в истории и смотреть на то, как развивалась его жизнь, как влияли какие-то события на его жизнь. То есть меня интересуют не какие-то общие события, происходящие просто в отдельно, а люди отдельно. Мне нравится как бы смотреть вот это вот влияние, сочетание.
А вам все равно, это будут люди русской культуры, или, скажем, итальянской, или это будут китайцы, или это будут африканцы? Вот тут у вас какие-то предпочтения есть?
Скорее, мне не то, что все равно, мне одинаково интересно. Мне будет интересно посмотреть на человека русской культуры и на американца, и в общем, мне одинаково интересно все.
Полина Панфилова. Вместе с Полиной учится Максим Милютин.
Что вас привлекает в историческом познании?
Меня привлекает в историческом познании ее глобальность, в первую очередь. И поэтому тут, конечно, очень много вопросов возникает.
Но вот вы, принимая решение идти на исторический факультет, вы чем-то руководствовались. Вы, не знаю, выросли в семье историков или людей, где любят историю. Вы читали исторические книжки. Что, так сказать, было тем вирусом, от которого вы заразились вот этим интересом к истории?
Интересом к истории я заразился в школе, честно скажу. Это был наш учитель, наш преподаватель Елена Евгеньевна, она заразила меня. Историей раньше я не очень увлекался, но вот примерно с 6 класса я вот как раз начал увлекаться историей. Покупать книжки постоянно. У меня уже большая библиотека исторических книг.
Вот если сегодня нужно было бы выбрать какой-то только один исторический курс или одну какую-то тему, сегодня вы на чем остановились бы?
Я бы остановился все-таки, конечно, на Второй мировой войне. Все-таки. Мне очень близка эта тема. Во-первых, потому что мой прадед погиб во Второй мировой войне. Во-вторых, потому что это событие произошло относительно недавно, и очень много источников, как устных, так и письменных, и очень много вопросов тоже по этой теме до сих пор.
Максим Милютин. Зачем экономистам история? Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим выпуск «Мифов и репутаций».
Школьные учебники. Как формируется список разрешенной учебной литературы? Изменила ли новая идеология образования содержание школьных изданий? Кто выбирает учебник? Государство, школа, учитель или ученик? Эти вопросы в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 6 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Ливии Триполи в воскресенье утром велась интенсивная стрельба на улицах, в том числе в районах, прилегающих к резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Власти уверяют, что стреляют верные Каддафи солдаты во знаменование победы над повстанцами в Рас-Лануфе. По сообщениям с места, однако, стратегически важный порт Рас-Лануф по-прежнему находится в руках повстанцев. Россия в понедельник направит в Тунис еще один самолет с гуманитарной помощью для беженцев из Ливии. В воскресенье в Тунис прибыл российский Ил-76, на борту которого продукты и палатки. Сергей Морозов утвержден губернатором Ульяновской области на новый срок. В Белгородской области на месте крушения самолета Ан-148 продолжают работать следователи. Наиболее вероятной причиной крушения называют техническую неисправность самолета, совершавшего испытательный полет. В Майском районе Кабардино-Балкарии в субботу вечером убит боевик. В Эстонии проходит голосование на парламентских выборах. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара заявил сегодня о своем намерении уйти в отставку. Решение Маэхара связано со скандалом, в результате которого ему пришлось признать, что в ходе предвыборной кампании он принимал пожертвования от гражданки другого государства, что запрещено законом. В Йемене около 25 человек пострадали в воскресенье в столкновениях между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салеха. 6 человек получили тяжелые ранения. Не менее 12 человек, в том числе 5 детей, стали в воскресенье жертвами взрыва в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. В Ирландии правоцентристская партия Fine Gaels и лейбористы в воскресенье пришли к соглашению о формировании коалиционного правительства. В Басре на юге Ирака 6 человек погибли и 12 ранены при взрыве, заложенной на дороге бомбы.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Зачем экономистам история? Я разговариваю с деканом ИСТФАКа Высшей школы экономики Александром Каменским. Ну хорошо, вы упомянули несколько исторических семинаров, но ведь, наверное, есть и общий курс.
У нас нет такого понятия «общий курс». И, так сказать, одна из как бы новаций, на которую мы пошли, это заключается в том, что мы отказались от того, что составляет как бы ядро традиционной модели российского высшего исторического образования, а именно двух таких курсов, я обычно говорю, таких монстров. Это курсов всеобщей истории и курсов российской истории.
Ну, а как себе представить историка, который не прослушал хотя бы один раз такой курс? Или вместо этого он читает книжки?
Во-первых, книжки он читает во всех случаях, но дело в том, что здесь есть два момента. Первое связано с тем, что вообще вот это вот разделение на российскую и всеобщую историю в историческом вузовском образовании и чтение вот таких общих курсов по этим двум дисциплинам – это специфическая черта вот этой самой традиционной российской модели. То есть, когда, скажем, читается курс российской истории, и читается он так, как будто Россия существует на необитаемом острове.
Ну, глобус России, конечно, пропагандируется,
да,
тем самым.
Да. И что создает совершенно искаженное, так сказать, представление и об истории, и, ну, и вообще об окружающем мире, я бы сказал так. Практика показывает, что студенты, выпускники наших исторических вузов, они, как правило, очень плохо могут совместить, так сказать, в своем сознании какие-то события всемирной и российской истории, которые на самом деле происходят в одно и то же время, так сказать, в календаре, по календарю они происходят. Вот понять, а что было у нас в это время, а вот как это соотносится и так далее. Да? Это, я бы сказал, плохое воспитание историков. Это раз. Второе, уже на более высоком уровне, даже на уровне науки, у нас традиционно всегда в наших вузах кафедрой, а кафедры, если вы обратили внимание, вот мы назвали с Олегом Витальевичем название трех наших кафедр, которые, опять же, принципиально отличаются от тех кафедр, которые обычно существуют на исторических факультетах российских университетов, где существуют кафедры российской истории, кафедры всеобщей истории и так далее. И вот эти кафедры, как правило, они существуют вот совершенно изолированно друг от друга. Они абсолютно никак не связаны между собой. И историки, занимающиеся Россией, как правило, так сказать, не в состоянии, скажем, обсуждать какие-то проблемы, выходящие за пределы их региона. Соответственно, специалисты по всеобщей истории абсолютно никакого касательства не имеют, так сказать, к российской истории. Это очень вредная ситуация, ситуация очень вредная для науки. Покойный, известный наш историк Владимир Борисович Кобрин как-то рассказывал, что он, едучи на какую-то конференцию, оказался в одном купе с Ароном Яковлевичем Гуревичем, специалистом по средневековой Европе. Они всю ночь провели в разговоре, который состоял из фраз «А у нас...» А у нас вот так, а у нас вот эдак. Понимаете, вот их жизнь столкнула в купе поезда. Но в аудитории, в научном семинаре они не сталкивались. на конференциях и так далее. Вот это вот те барьеры, которые мы пытаемся преодолеть, и что представляется нам чрезвычайно важным. Вот насколько мне известно, вообще вот такое чтение курса национальной истории без, так сказать, присутствия в нем чего-то по всему остальному миру вообще на сегодняшний день существует только в двух странах – это в России и в Китае.
Ну хорошо, вот этот принцип смещения, такого тектонического смещения базовых понятий методологических преподавания истории, это какой-то один из принципов, да? Вы можете назвать какие-то еще хотя бы два базовых принципа, которые вообще положены в основу методики или философии преподавания у вас истории?
Я бы сказал, что самый главный принцип, по крайней мере, как я его вижу, вот отчасти уже был озвучен Олегом Витальевичем. Знание о прошлом, которое накоплено в науке, по своему объему громадно. И ни один студент, учится ли он 4 года, 6 лет, 8 лет, он не в состоянии освоить весь этот объем информации. Кроме этого, в современном мире с современными средствами связи, информации и так далее, в принципе, с моей точки зрения, в этом нет и никакой необходимости. Значит, задача заключается не в том, чтобы дать студенту как можно больший объем фактографической информации, а чтобы научить его эту информацию самостоятельно добывать и с ней работать. Вот это, я бы сказал, главный принцип, которым мы руководствуемся. Поэтому, скажем, ну, нет необходимости, на наш взгляд, пытаться дать студенту курсы по истории всех регионов мира, всех исторических эпох и так далее. Нужно дать, во-первых, общее представление об историческом процессе, и надо прежде всего научить методу познания прошлого. То есть научить быть историком и научить историческому мышлению.
Декан Александр Каменский. Мои собеседники – преподаватели и студенты исторического факультета Высшей школы экономики в Москве. Вот о студентах вышки я и заговорил с профессором Олегом Будницким. Олег Витальевич, ваше самое радостное узнавание чего-то в студентах и самое печальное, что вам открылось в молодом поколении, которому вы преподаете с осени 2010 года?
Ну, я бы не мог это обозначить одним словом или даже одной фразой. Во-первых, интерес к истории существует. Вопреки тому, что там рассказывают злые языки, он существует, и какие-то вполне грамотные, умненькие, толковые дети выбирают исторический факультет, потому что он им нравится. Я говорю не абстрактно, ведь сейчас же можно подавать документы в несколько высших учебных заведений, и вот одна девочка, скажем, она мне просто к слову пришлось, она говорит, ну, меня там куда-то приняли на лингвистику, куда-то еще, но я выбрала историю, это интереснее. Что еще порадовало, они, конечно, гораздо более развитые. Развитые, они не больше знают. Они более развитые в том смысле, что они очень неплохо знают языки. Ну, в вышке вообще обязательным является английский. Там объемы даются, по-моему, 4 года изучается английский язык довольно основательно. И, в принципе, он принимает в обязательном наборе тех самых вступительных тестов на любой факультет. И некоторые наши студенты свободно владеют более-менее английским языком. Более того, когда я сказал, что вот у меня одно из заданий таких, реферат, у нас у всех, как, в общем, элементарный первый письменный текст, который надо подготовить, реферат какой-то книги. Мы им даем, я, во всяком случае, даю возможность выбора. Есть список, выбирайте любую, или можете предложить какую-то другую книгу. Если я считаю, что она вполне научна, то, пожалуйста, можете подготовить реферат этой книги. Я сказал, что вот те, кто подготовит реферат книги на английском языке, получат 2 балла, так сказать, сверху. Так, у нас 10-бальная система, не думайте, что очень много. Вот. Что вы думаете, несколько человек, 5-6 человек взяли книги на английском языке и так очень сжатые сроки их прочли, отреферировали, что было весьма приятно. Еще я хочу сказать, немножко отвлекаясь от того, что там хорошо-плохо, в студентах здесь мы стараемся, подобно, собственно, любому нормальному университету в мире, по возможности познакомить наших студентов с тем, что происходит вообще в окружающем мире. За эти пару месяцев у нас читали лекции Джанет Хартли, это проректор London School of Economics, и в некотором смысле, как мне кажется, я не знаю, похоже, что Высшая школа экономики строится по этой модели, ведь London School of Economics – это университет с полным набором, так сказать, всего. Да? Читала что-то о Полтавской битве и, в общем, о Петровском времени. У нас читала лекция Пол Шапира, это директор Центра исследования Холокоста, Музея Холокоста Вашингтонского, о Холокосте на территории СССР, и после этого потом встречался со студентами и просто с ними беседовал, ему было интересно, что они знают и что они думают о Холокосте. У нас была Нэнси Колман из Стэнфорда, которая читала что-то по 17 веку, если я не ошибаюсь, я просто не был на этой лекции, но зная Нэнси Колман, не сомневаюсь, что это был высокий уровень, один из ведущих профессоров американских по этому истории России этого периода. И у нас была Труди Маурер из Гёттингена, вот, она читала лекцию на тему об изменении отношения евреев и неевреев в веймарской нацистской Германии. Вот такие темки. И что вы думаете? Ну, преподаватели, естественно, приходят на эти лекции, некоторые в рамках нашего семинара научного преподавательского приходят, студенты понимают, о чем идет речь, задают вопросы. Так, более того, некоторым мало того, что они в отведенное время спросили, они этих лекторов держат за фалды или за что там, значит, в коридоре и задают какие-то еще дополнительные вопросы. Это, конечно, радует. Ну и что, ну не разочарование, ну как в сентябре, у них, конечно, у всех горели глаза, они были готовы вообще там, не знаю, просто жить здесь. Вот, как сказал мой младший сын, ну это сентябрьский синдром, это пройдет. Это в самом деле прошло. Они как нормальные студенты, нормальные молодые люди по-прежнему интересуются, и некоторые из них по-прежнему горят энтузиазмом, пытаются ходить на все три семинара. Мы построили дело так, что они могут, ну, они приписаны как бы к одному, записываются в один, но имеют право посещать и возможность технически все три. Некоторые пытаются все три семинара посещать. Так, ну, в общем, постепенно выясняется, что студенты, конечно, разные, ну, что было понятно с самого начала, но все даже надеюсь на нечто невероятное, что есть всякие, есть и слинцовые, есть и те, которые, ну, нет у них этого внутреннего огонька, по крайней мере, пока его не видно, или мы его не смогли разжечь. Но в целом, конечно, дети хорошие, и я получаю удовольствие от работы с ними.
Это взгляд преподавателя, профессора Олега Будницкого. А его подопечные, что они думают об учителях? Я разговариваю с первокурсницей Юлией Герасимовой.
Скажите, пожалуйста, вам преподают самые разные преподаватели историю. Вот преподаватель в аудитории, что вы в нем прежде всего оцениваете? Я понимаю, что есть такая известная шутка, что женщина выбирает президента за костюмчик. Сидит, не сидит? И тем не менее, простите, что я начинаю с такого вопроса, может быть, для вас это совершенно не имеет значения, как сидит костюмчик. На что же для вас важнее всего?
Ну, прежде всего, мне кажется, всем студентам в аудитории должно быть интересно слушать лектора. А на мой взгляд, интерес лектор может развить своим чувством юмора и то, как он преподносит нам информацию. Ведь можно просто сидеть, записывать, или кто-то может заснуть на лекции. А если лекция именно живая, и у преподавателя есть талант, ораторский талант, который затрагивает, может быть, душу каждого студента, и каждый найдет в его рассказе что-то свое, что-то у него отложится не только в голове, может быть, но и в душе, и какие-то чувства вызовет. Вот для меня это важно.
Вам нравится, как преподается история в Высшей школе экономики?
Да, мне нравится. Мне очень напоминает это мою любимую школьную учительницу по истории. Она очень человек умный, и она могла так преподать именно с юмором. У нее замечательное чувство юмора. Она с душой относилась к преподаванию истории. И здесь, в Высшей школе экономики, я тоже это наблюдаю. Здесь очень индивидуальный подход, мне кажется, к каждому студенту. И здесь учитываются, прежде всего, наши интересы. И я ни разу не встречала случая, чтобы преподаватель не смог ответить на какой-то вопрос. Он постоянно может ответить не только на вопрос, но и добавить много всего сверху той информации, в которой мы нуждались.
Юлия Герасимова. На волнах Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Зачем экономистам история? Мои собеседники – преподаватели и студенты исторического факультета Высшей школы экономики в Москве. Возвращаюсь к профессору Александру Каменскому.
Александр Борисович, мой последний вопрос связан вот все-таки с политикой и идеологией, которая неизбежно где-то витает. Может быть, вы так герметично закрыты, что этот вопрос совершенно не актуален для вас, но, тем не менее, тема фальсификации истории, поднятая в самое последнее время, насколько коснулась вас, насколько вы как декан, как преподаватель, как просто историк, профессионал относитесь к этой теме? Как вы прокомментируете разговоры о ней?
Ну, я боюсь, что я не скажу ничего особо оригинального на эту тему. Она имеет сама проблема, она имеет, на мой взгляд, две стороны. Одна – это то, что, скажем так, в официальных каких-то текстах там пытаются называть фальсификацией истории, и то, что какие-то те или иные политические силы используют как такой жупел. Это одно, и это то, что не имеет на самом деле, так сказать, к реальной фальсификации истории никакого отношения. И можно было бы сказать, что вот вообще никакой проблемы тут нет. Другая сторона заключается в том, что на самом деле действительно достаточно зайти в любой книжный магазин в Москве, чтобы увидеть десятки книг, про которые, в общем, можно сказать, да, это фальсификация истории. Что такое сочинение Фоменко и компании, как не фальсификация истории? Знаете, даже вот не в Москве, вот буквально пару недель назад я был в Петербурге. И мы с моим коллегой и очень известным российским историком Евгением Викторовичем Анисимовым зашли в книжный магазин на Невском проспекте напротив Гостиного двора, то есть один из центральных книжных магазинов города. И вот целые полки с этикеточками, авторами, там какой-то вот, значит, Бушков, Балязин, этот самый Буровский, целые полки книг, написанных о чем угодно. Причем это ведь люди, которые вот один автор, который пишет на самые разные темы. На самом он пишет и о Сталине, и о варягах, и о чем угодно, да? И во всем чувствует себя абсолютно компетентным. И естественно совершенно, что вот это в чистом виде фальсификация истории. А еще целая отдельная полочка с книгами апологетов Сталина. И вы знаете, вот это жуткое впечатление производит. И я вот Евгений Викторович сказал, что вот у нас такая несчастная судьба. Я говорю, что ты посмотри, вот у социологов ничего такого нет на полках, такой гадости. У филологов там можно что-то найти, наверное, да? Но в таком вот объеме, в таком количестве, это только историки. Евгений Викторович резонно ответил, это все потому, что все думают, что история как футбол, и в ней все разбираются. Это один, так сказать, сюжет. Другой сюжет то, что мы не устраиваем на факультете политических дискуссий, и, так сказать, университет – это не место для политических дискуссий, во всяком случае, в учебной аудитории. Но, собственно, наша задача и заключается, вот то, о чем я говорил, об обучении студентов методу, научному методу познания прошлого, он и, собственно говоря, должен, как мне представляется, научить студентов отличать подлинную историческую науку от фальсификации, от псевдонауки, от того, что вообще не имеет отношения к науке. И, наконец, третье – это то, что меня лично, как историка, в общем-то, вот эта ситуация, когда я гляжу на книжные полки, конечно, печалит, но я не могу сказать, что вот сильно она вот так вот меня беспокоит, волнует и так далее. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, чтобы отделить науку от вот этого ширпотреба, от, так сказать, истории для масс. Это не значит, что это должно быть абсолютно изолировано. Это, безусловно, взаимосвязанные, так сказать, вещи. Второе, я думаю, что эта ситуация с книжными полками, забитыми вот этой макулатурой, в определенном смысле связана на сегодняшний день с тем, что все-таки вот Россия по-прежнему находится в состоянии переходного какого-то периода. Лет 10 назад я в одном американском университете коллегам американским рассказывал о состоянии российской исторической науки и, среди прочего, вот рассказал о феномене Фоменко и его последователей. И они так заинтересовались, стали улыбаться, и один из американских коллег, почесав в затылке, сказал: «Ребята, а ведь кажется, у нас тоже что-то такое есть». И наверняка есть. Вот проблема заключается в том, что это наверняка есть, тоже эти книги существуют, тоже они, наверное, издаются большими тиражами, но они не стоят в книжном магазине на той полке, где написана история. Вот в чем принципиальная разница.
Но для этого, по-видимому, понадобится, чтобы та часть страны, которая занимается выработкой решений в области книгоиздания, книгораспространения и книгонаписания, прошла бы как минимум через факультет истории Высшей школы экономики.
Ну, Иван, тут я с вами не соглашусь.
В разговор вступает профессор Олег Будницкий.
Мы живем в свободной стране, понимаете? И за свободу приходится платить, в том числе и тем, что какие-то люди пишут книги, которые они, я не знаю, считают, на самом деле не считают, называют историческими, другие люди читают и покупают, иначе бы они не стояли на полках. И это на самом деле проблема не политики книгоиздательств, у нас частные издательства. Они издают то, что продается. Я могу привести пример, у меня был из моей личной, так сказать, жизни, вдруг мне звонит какой-то человек, называет свою фамилию и, видимо, считает, что я должен знать его фамилию, да, и очень был удивлен, что я не в курсе. Выяснилось, что это там хозяин или главный редактор, ну, одного из крупных действительно издательств, который вот наводняет в том числе полки вот этими книжками. И говорит мне: не могли бы вы написать книгу «Сталин и евреи»? Я говорю: ну, вы знаете, я не по этой части. Да нет, ну вот я прочел вашу книжку «Российские евреи между красной и белой». Ну, она так занимательно написана. Вот вы добавите главу о Сталине, а мы ее выпустим под этой обложкой. Будет хорошо продаваться, вы, значит, там как-то денег заработаете. Я крайне удивился, но я, так сказать, говорю: ну, и как, сколько времени вы мне даете? Говорит: ну, за неделю сделаете. Вот темпы, вот жизнь, да, значит. Ну, я посмеялся, значит, и сказал, что, в общем, я такого рода деятельностью не занимаюсь, и, в общем, зарабатываю деньги другими способами и так далее. В разговоре было понятно, что он вполне человек грамотный, вполне себе все понимает. Он делает бизнес. Он издает то, что продается. Следовательно, вопрос не в издателях и не в авторах, которые пишут около, вопрос читателя. Уровень исторического сознания и уровень исторических знаний в нашей стране чудовище. Просто чудовище. И дело не в школьных учебниках, которые все давно забыли, а дело в том потоке, который льется, к сожалению, с экрана телевизора, прежде всего. Это у нас главная, так сказать, вещь. История, по счастью, остается популярной, но те, кто делает исторические программы в основном, и как их делает, это просто несчастье. С этим надо что-то делать. Есть небольшие там кабельные, вот канал есть 365 ТВ, который делает более-менее качественные исторические программы, но это не четвертый канал BBC, да, значит, в Британии, это ненормальный исторический канал. Вот в условиях того, что электронные средства массовой информации и телевидение, интернет, они, так сказать, в общем, начинают доминировать, точнее, уже доминируют, это неизбежно влияет на книжный рынок. Я бы вот такую связь выстроил. И это здесь, конечно, не только проблема нашего исторического факультета, Высшей школы экономики, но то, что мы можем сделать, мы стараемся делать и надеемся, что постепенно из этих отдельных сегментов вырастет какое-то, ну, скажем так, более цивилизованное отношение к истории и пониманию истории.
Последний вопрос студентам-первокурсникам Полине Панфиловой, Камилю Галееву и Наталье Полковниковой.
Многие говорят, что современный человек, молодой, идущий вообще в гуманитарную область, в область истории, это человек, обрекающий себя на, ну, если не маргинальное существование дальше, то, во всяком случае, на то, чтобы оказаться, ну, не среди будущих лидеров страны, где-то все-таки, так сказать, во вторых каких-то рядах, на вторых позициях, потому что бизнесмены, финансисты, политики или политологи, журналисты – это вот люди, так сказать, находящиеся на переднем крае, им интересно, о них знают, о них говорят, да и они все время встречаются с вечно меняющейся жизнью. Вас считают белые вороны те люди, которые с вами учились еще совсем недавно в школе, ваши друзья?
Я не могу сказать, считает или не считает, но мне кажется, мы не обрекли себя на какое-то существование где-то вообще в подвешенном состоянии. А наоборот, мне кажется, обучение здесь и вообще связать свою жизнь с какими-то гуманитарными науками дает тебе почувствовать себя уникальным, делающим что-то, нечто другое, чем другие люди, потому что бизнесменов, экономистов и политиков у нас пруд-пруди, и мне кажется, этим легко заниматься вообще всем и каждому, особенно в нашей стране.
Тот же вопрос вам. Тут нельзя привести какого-то слишком общего правила. Действительно, человек, который будет заниматься историей профессионально, если, неважно, хорошо или плохо он это может делать, он будет наверняка получать меньше, чем, неважно, опять же, хорошо или плохо он это умеет делать, если он будет юристом-финансистом какой-то из более востребованных на рынке профессий. С другой стороны, учитывая кастовость нашего общества, вряд ли можно рассчитывать на какое-то сильное выдвижение в этой области. И я, опять же, не могу давать никаких советов другим, потому что у любого человека ситуация слишком индивидуальная. Если у него есть не столько чувство призвания, а если у него есть определенный талант или склонность к какой-то определенной области, то в некоторых ситуациях лучше выбирать именно ее.
Профессия историка – профессия маргинала?
А человек, который получает гуманитарное образование, он вовсе не факт, что он вообще будет специализироваться конкретно на истории, так как мы изучаем и другие дисциплины, там та же философия, социология, там история искусства и все что угодно. И можно связать свою жизнь, будет карьеру, будущую профессию. Очень большое есть разнообразие сфер, в которых можно будет себя применить. Поэтому я так не считаю, что вот профессия историка – это какое-то маргинальное существование.
На этом мы заканчиваем программу «Зачем экономистам история?». Моими собеседниками были преподаватели профессора Александр Каменский и Олег Будницкий и студенты исторического факультета Высшей школы экономики в Москве Юлия Герасимова, Полина Памфилова, Наталья Полковникова, Камиль Галеев и Максим Милютин. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Редкие болезни в России имеют почти 2 миллиона человек. Почему такое богатое государство не обеспечивает бесплатным лечением своих граждан? И что следует делать в этом случае пациентам? В программе «Третий сектор» об этом говорят эксперты из благотворительных фондов и сообществ. В эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.